Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы». В эфире программы «90-е. Время надежд». Евгений Ясин, Нателла Болтянская. Здравствуйте, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
И сегодня в нашей студии Сергей Санович, сотрудник лаборатории институционального анализа Высшей школы экономики, с которым мы будем говорить про некоммерческие, неправительственные организации 90-х годов, с которыми так успешно начали бороться в годы в 2000-е. Но сначала я попрошу комментарий от Евгения Григорьевича.
Ну, во-первых, я должен сказать, что некоммерческие или неправительственные организации, я специально подчеркиваю оба эти обстоятельства, потому что и то важно на самом деле. Для краткости говорим или то, или другое, но в принципе это обязательно должны быть организации независимые от государства и независимые от бизнеса. В то же время они должны откуда-то получать средства, деньги, это, как правило, различного рода спонсорские взносы, которые они потом тратят на уставные цели. Сережа еще потом расскажет, я хочу немножко сказать о нем. Он студент, действительно, он сотрудник лаборатории институционального анализа, это правда. Но мы стараемся строить исследовательский университет, поэтому он одновременно студент и уже имеет определенные заслуги как специалист по данному вопросу, поскольку он готовил доклад общественной палаты, там довольно существенный вклад в прошлом году, где была представлена довольно подробно на базе специального обследования картина российского гражданского общества, понимаемая в таком узком плане. И поскольку я до этого всегда приглашал в передачи весьма достойных и солидных людей, то могло сложиться такое впечатление, что вообще-то 90-е годы ушли, и ушли из всех общественной деятельности и те люди, которые тогда занимали какое-то положение, были активистами и прочее. Значит, я хотел бы попросить в связи с появлением здесь Сережи, так сказать, людей, которые иногда присылают свои послания на пейджер и смс-ки, где там стараются вот как бы уесть меня, чтобы они не волновались, потому что как бы дело 90-х не
будет
пропадет,
продолжить.
Будет продолжено.
Есть кому продолжить.
Да, есть Сережа, но у нас не один такой, и не только у нас в Вышке. Так что я думаю, что это будет полезный опыт. Ну, а теперь, Сережа, вот ты сам скажи, что ты думаешь относительно НКО, что это такое, сколько вообще, можно сказать, и гражданский сектор, и какое примерно он играет, какую роль он играет у нас в стране и за рубежом, чтобы просто у наших радиослушателей было представление, о чем идет речь.
Спасибо большое, Евгений Григорьевич. Ну, тут нужно сказать, во-первых, о том, что понятие гражданское общество довольно широкое, и люди его понимают очень по-разному. В частности, самым общим разделением является гражданское общество как свойство общества. И когда мы спрашиваем российских граждан о том, что они понимают под гражданским обществом, они обычно говорят о каких-то признаках хорошего, правильно устроенного.
Иногда я узнаю коммунистическое общество.
Полезного общества, общества, которое такого социального, которое существует для людей. Но есть и более специальное определение, которое говорит о гражданском обществе как только части общества. Особенно его части, которая состоит из некоммерческих, неправительственных организаций и некоторых структур, которые еще ими не стали, но являются объединениями людей, направленными на достижение, когда люди собираются, объединяются в какие-то ассоциации, а это обязательно ассоциации свободных людей, это добровольные ассоциации, это, скажем, это не может быть национальная группа, это только когда люди сознательно определяются, осознают свои цели, объединяются для достижения этих целей. Вот это гражданское общество. Да,
Сергей, вопрос вот какой. Вот при советской власти, наверное, теоретически тоже существовали некие некоммерческие, неправительственные организации. Там, я не знаю, общество любителей аквариумных рыбок, да? Общество, я не знаю, книголюбов, общество знания, возможно. Все эти общества существовали ровно столько и ровно потому, что они, так сказать, никому не мешали. В 90-е годы, возможно, я ошибаюсь, государство, так скажем, уменьшило, крепко уменьшило свое вмешательство в частную жизнь граждан, в том числе и в их головы и души, и возникли лакуны. Лакуны, которые надо было заполнять, как бы сказать, гражданским объединением. Это одна версия. А вторая версия – это что проклятые империалисты, увидев, что бедные российские граждане живут без холи и неги, решили, что вот тут-то мы их и будем брать.
Видите ли, вы будете смеяться, но вторая версия, она очень извращенная, конечно, но в каком-то смысле ближе к истине. Дело в том, что лакуны, конечно, появились. У людей, с одной стороны, государство перестало предоставлять некоторые услуги, которые оно предоставляло до этого. С другой стороны, люди должны были крутиться, одна часть, а другая часть находилась в таком маргинализированном состоянии. Они не могли сами объединиться. Доверие в обществе очень резко пошло вниз в начале 90-х годов. И вот ассоциации такого низового плана, которые люди создают для решения своих текущих вот проблем на местном уровне, они появлялись довольно медленно и трудно. И как бы успех, то, что гражданское общество в России, ну, я считаю, состоялось, то, что все-таки некоммерческих организаций довольно много, это как раз результат помощи, которую оказывали иностранные, разные иностранцы. Тут важно сказать о чем. Когда говорят там, вот иностранные фонды в начале 90-х годов, кого обычно представляют? Ну, скажем, фонд Сороса. На самом деле, это были совсем не главные, не самые масштабные проекты в начале 90-х годов. Самые крупные проекты осуществляли правительственные агентства, специальные в Америке, в Англии они есть, которые от имени своих граждан распределяют деньги в разные страны мира, не только в Россию. Просто в начале 90-х годов, в связи с тем, что страна открылась, они как раз попали в Россию. И эти организации по соглашению с российским правительством оказывали, это называлось техническая помощь, как-то иначе. Они там переучивали чиновников, очень разные были проекты, и они были действительно самые крупные по масштабу. Другое дело, что самыми известными стали, может быть, небольшие проекты, но заметные, потому что они осуществлялись не в сфере, скажем, государственного управления и не в сфере гуманитарной помощи, а в культурной сфере, в сфере науки. Ну, известные, значит, проекты Сороса, когда он поддерживал российских учителей, профессоров, издавал книги.
Ну, скажи два слова про Сороса, потому что, насколько мне известно, Сорос был любимым героем наших спецслужб, и они все время старались нас убедить в том, что он шпион, он тут, так сказать, вот собирает ученых и как бы у них отбирает, так сказать, их знания, и эти знания передает ЦРУ, я не знаю, как кому, но...
Но многие дети капитана Гранта с благодарностью вспоминают его.
Ну, в том-то и дело, что я просто сам наблюдал за проектами его в области науки, в области образования. Я считаю, что мы должны быть просто низко поклониться ему, потому что он самое тяжелое время, причем с опытом отличной организации, спас эти отрасли.
Вы совершенно правы, Евгений Георгиевич, они вспоминают это, находясь в России. Он помогал тем людям, которые остались в России, выплачивал, были соросовские учителя, соросовские профессора, это люди, которые работали в России, и только благодаря нему они смогли остаться, во-первых, в России не уехать, и, во-вторых, остаться в профессии, потому что в ином случае...
Не помереть с голоду.
Да, либо иммиграция, либо уход в бизнес, еще куда-то, но они не смогли бы заниматься вот своей основной деятельностью. И в первый период он буквально спас некоторую критическую массу ученых, каких-то профессионалов, высокообразованных людей, которые потом стали основой российского там, научного сообщества, учительского сообщества и так далее. Лидеры, те, кто создавали какие-то новые практики. Вообще, надо сказать, вот об этом мало говорят, некоммерческие организации в начале 90-х годов, они были одними из лидеров модернизации. Туда, поскольку была прямая помощь иностранцев, и она не накладывалась на российскую бюрократическую культуру, поскольку это все создавалось с нуля. Эти организации были очень эффективно устроены. Это были организации с западной системой менеджмента. Это были организации, где, ну, скажем, для НКО, скажем, которая распределяет деньги, очень важно избежать конфликта интересов, чтобы конкурсы проходили честно, на равных условиях. И именно вот эти практики, они были привнесены и успешно привнесены в этот сектор. Вы будете смеяться потом, по крайней мере, на региональном уровне, я вот лично это видел, они использовались российским государством. Дело в том, что вот некоммерческие организации, например, в Нижнем Новгороде, местная администрация платит им деньги за обучение чиновников работе вот с конкурсом. Перестали, значит, государство часть всегда выделяло деньги, ну, на сметной основе, да, вот у вас есть школа, вам выделяется просто вот потому что вы есть. Когда появились вот эти национальные проекты медведевские, когда появились конкурсы, они обучали их, что такое грант. Чиновник не знал, он думал, что он пишется с буквой «Д». И те люди, которые прошли у них обучение, это были как раз те люди, которые в этой области выиграли вот эти гранты по национальным проектам. И чиновники платили им деньги за обучение, за тренинги и так далее. Поэтому это было использовано в том числе и российским государством.
Хорошо, тогда еще такой вопрос. Вот некоммерческие организации, как организации, споспешствующие, если угодно, повышению уровня гражданского самосознания.
Ну, вот здесь я встряну, немножко скажу, так сказать, из истории. Дело в том, что вообще-то некоммерческие организации или институты гражданского общества, так будем лучше говорить, они возникли в 18-19 веке вместе с подъемом третьего сословия, так будем говорить, приближение момента, когда буржуазия должна была взять власть в свои руки. И в свое время, если, скажем, взять в немецком языке, гражданское общество – это бюргерское общество. Ну, бюргер – это буржуа. Значит, это просто люди, которые, занимались предпринимательством, у которых были деньги. Я бы сказал так, налогоплательщики. Тогда они как бы готовили демократию налогоплательщиков. И поэтому первая волна и само появление термина «гражданское общество» это произошло в то время. Кстати, его исследовал Гегель. Маркс, очень много других таких интересных философов, социологов и так далее. И только потом, в 20 веке, когда возникла проблема противостояния между коммунизмом и обществом, между коммунистами, коммунистической властью и обществом, в особенности это все происходило в Восточной Европе и в Советском Союзе, Запад, который уже забыл, что такое гражданское общество, у него эта проблема больше как бы не существовала, но он знал, что есть различного рода волонтерские благотворительные организации, есть какие-то гражданские институты, но он как-то не считал это какой-то особой категорией. Вот. Они обратили внимание на то, что творилось в Восточной Европе. А в Восточной Европе была такая ситуация, когда вот гражданские организации, которые на самом деле имели в виду, и это всегда, по-моему, такое институционализирующее обстоятельство, это то, что они имеют в виду защиту прав граждан и объединяют тех граждан, которые готовы защищать свои права. Это отнюдь не, знаешь, такая розовая, ангельская действительность, это люди, так сказать, которые жестко готовы отстаивать свои интересы. В том числе эгоистические, там по-всякому. Но это все-таки, такие объединения граждан. И первые варианты вот таких организаций, это были, «Солидарность» Польша, «Хартия 77» в Чехословакии.
Ну, а Московская еврейская группа, например.
Да, значит, тогда, вот в 76-м году, наше государство, это в порыве политики разрядки, заключило, вот подписало заключительный акт в Хельсинки, где было, я напомню, три корзины. Я не помню, какие первые две, там оборонная корзина, экономическая, там все остальное, и была третья корзина права человека. Вот это был на самом деле ящик Пандоры. Потому что как только мы подписали это соглашение, а кроме того, мы его опубликовали в широкой печати, вот, так сразу наши правозащитники получили право сказать, вот вы же подписали, у вас есть международные обязательства, кроме того, у вас есть конституция, самая демократическая в мире, где все эти права тоже описаны, но выполняйте сами свои обязательства. И поэтому каждый раз, когда возникали случаи нарушения прав человека, то тут же появлялись эти, правозащитники. Я просто хочу напомнить нашим радиослушателям историю, которая случилась у нас 25 августа 1968 года, сразу после ввода наших войск в Чехословакию, когда на Красную площадь вышла отважная семерка. Я назову их фамилии, потому что они не так уж часто звучат. Да. А это, между прочим, люди, которыми наша страна может гордиться. Это Лариса Багарас, Павел Литвинов, Константин Бабицкий, Наталья Горбаневская, Виктор Файнберг, Вадим Делане, Владимир Дземлюга. Там можно было бы сделать еще. У них было много соратников, но эти люди имели мужество выйти на Красную площадь перед тем, как открылись ворота Спасской башни, оттуда должны выехать были руководители наши, которые там что-то такое подписали, типа третьей корзины. Они сидели на парапете около памятника Минину и Пожарскому. Он тогда был прямо около Василия Блаженного. И когда подошло время, они вытащили свои плакаты «Долой оккупацию», там я не помню, что было написано, но через несколько минут, когда их скрутили, люди в штатском, все равно они уже навсегда попали
в историю.
Ну, во-первых, в тюрьму, во-вторых, в историю. Посадили только Наталью Горбаневскую, которая пришла с младенцем. Ну, просто это была тогда совсем неформальная, некоммерческая организация. Да, понимаете, это, так сказать, вот тогда, когда есть в обществе такие люди, значит, оно не безнадежно. А после этого в 76-м году возникла Московская Хельсинская группа, ну а потом в 90-х годах уже, когда это движение было легализовано, можно было позволить себе намного больше, тогда появилось много других этих организаций. Ну, ты можешь сказать,
ну, видите ли, да. Дело в том, что, собственно, те люди, которые ее создали, почти все они были довольно быстро пересажены в тюрьму, и к 82-му году на свободе оставалось только 3 человека. И они тоже были под угрозой ареста, и группа была вынуждена заявить о прекращении своей деятельности. Но сразу после перестройки они смогли активизироваться. В 89-м году они уже было проведено такое специальное совещание, они, и не только они, общество «Мемориал», в это же время создала сеть организаций в регионах, и появилась сначала всесоюзная, а потом после развала СССР Международное общество «Мемориал». Это были лидеры нарождающегося российского гражданского общества. Они осознали себя и были носителями уникального опыта, и они транслировали, передавали его в регионы с помощью тех средств, которые им, благодаря их высочайшей репутации и умению работать, так сказать, в глубине на территории страны, выделяли иностранные доноры, через них они создавали вот такие сети организаций, многие из которых до сих пор действуют и приносят пользу людям. Причем тут надо отметить, что это были не только организации, которые защищают политические права человека, но это были организации, которые защищают социальные права, потребительские права, многие другие.
Но там же еще был один вот важный момент, что когда человек оказывался, что называется, под колпаком, то, так сказать, его отсекали, что называется, от обычной жизни. То есть у него начинались неприятности на работе, у него начинались неприятности с деньгами, у него начинались неприятности со всей, так сказать, нормальной человеческой жизнью. И, как я понимаю, вот такого рода организации, они помогали людям.
Конечно, был создан знаменитый комитет защиты заключенных, он, по-моему, так назывался, который пытался помогать, значит, с помощью тех средств Солженицын передавал гонорары, как известно, от своих изданий за границу, пытался передавать, потому что это было очень трудно. Тогда вот эта западная помощь, понятно, ее было оказывать почти невозможно, только на уровне личных контактов. И они действительно много сделали для каких-то отдельных людей, которые попали вот в такую трудную ситуацию прессинга со стороны государства. В 90-е годы этот прессинг почти исчез. Есть разные точки зрения на этот счет, но скорее ситуация была, ну, такое игнорирование. Мы вас не замечаем и вам не мешаем в то же время. Мы создаем такие условия, что вы можете работать, ну, как бы вот вы, если вы где-то найдете деньги, вот вам. Тогда еще население России было очень бедным, так как функционируют нормально некоммерческие организации за границей, в основном из частных взносов, такого быть не могло. Соответственно, единственное...
Ну, и у государства тоже не было денег.
И не было денег, и не было желания передавать его некоммерческим организациям. Надо сказать, что когда деньги появились, такое желание возникло, но в очень, я бы сказал, своеобразной форме.
Мы потом еще поговорим.
Да, конечно.
Да. Значит, я хотел бы, чтобы ты, во-первых, охарактеризовал, ну, вот какую роль играет третий сектор в жизни общества у нас и скажем, за рубежом, насколько это распространенное явление, потому что у большинства людей вообще нет представления о том, что это за организация, а некоторые до сих пор думают, что это специально устроенный там ЦРУ или там МИ-6, такие организации, которые работают на иностранной разведке, или там они готовятся специально к провокациям, чтобы здесь устроить оранжевую революцию или еще что-то. Поэтому очень важно вот это, насколько, чем они занимаются, насколько они развернуты, а потом мы поговорим о том, что, какую роль они, занимаются они политикой или не занимаются и так далее.
Да, Евгений Григорьевич, но здесь нужно сказать, в России по данным официальной статистики около 650 тысяч некоммерческих организаций, если исключить из них государственные органы и учреждения, остается где-то 350 тысяч. Но это, понятно, зарегистрированные, они существуют только на бумаге. Значит, реально действующих по экспертным оценкам примерно 70 тысяч. И надо сказать, что типичная организация – это не Московская Хельсинская группа, и не Мемориал, и не какие-нибудь люди, которые борются за права заключенных. Типичная организация – это, скажем, объединившиеся в каком-нибудь городе маленьком или регионе родители детей, больных одним и тем же заболеванием. Эти люди объединяются для того, чтобы
решать общие проблемы сообща.
Конечно, пробивать какие-то выделения денег, которые, между прочим, должны выделить местные администрации, изменения каких-то законов или местных инструкций, возможности учить своих детей не только в государственных учреждениях, но и создают свои какие-то более лучше устроенные. Надо сказать, что в 90-е годы, статистика некоммерческой организации в России поставлена очень плохо, в мире она тоже поставлена не идеально, но тем не менее все-таки лучше, и там происходит некоторое улучшение. Что мы знаем? В 98-м году примерно 2% ВВП в России создавались в некоммерческих организациях. Угу. В 2002-м это был уже 1%, по оценкам 2006 года, они зафиксированы вот в докладе Общественной палаты, примерно 0,5%. Падает и число, доля НКО от всех зарегистрированных юридических лиц. Когда-то она была где-то 12%, сейчас около 8%. 12% где-то начало 2000-х годов. Надо сказать, что сектор, не то что он находится под угрозой, это, я бы сказал, слишком сильное заявление, тем не менее, он по сравнению с бурно развивающейся остальной экономикой и очень сильно растущим государством, этот сектор растет сильно медленнее или вообще стагнирует, и, соответственно, на общем фоне его и влияние, и экономическая активность, и способность помогать людям, то для чего он нужен, она, конечно, снижается.
Я помню, примерно 3 года назад у нас в школе выступала Шири Бут, супруга бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, и она рассказывала о том, о движении некоммерческих организаций в Британии, поскольку она, так сказать, как бы их спонсировала, но курировала. Вот она была их покровительницей, так можно сказать. Это там занятие супруги премьер-министра какой-нибудь такой благотворительной общественной деятельностью, это принято. Вот она назвала такие цифры. Она, кстати, очень квалифицированный юрист, вообще такой любопытный человек. Она назвала такие цифры. В Британии, где 55 миллионов населения, больше 600 тысяч неправительственных организаций было в то время. Из них примерно только 100-150 тысяч были зарегистрированы. А остальные, они и не считали нужным обращаться там к государству. У государства всегда могут быть претензии к неправительственным организациям. Во-первых, если оно подозревает их в какой-то политической деятельности, особенно если государство авторитарное, тут немедленно это начинается. Там эта проблема не возникала. Но само по себе соотношение очень любопытное. 650 и 100-120 – это те, кто регистрировались и которые должны были платить налоги, потому что они занимались какой-то деятельностью, которая приносила им доход. Они не становились от этого коммерческими организациями, но они должны были давать документы о том, что эти доходы затрачены на уставные цели. А что у нас? Что ведь, доклад показал общественная палата?
Если сравнивать вот с другими странами России, то, ну, смотрите, вот я говорил, 0.5% ВВП примерно создается в этом секторе. В странах-лидерах по этому показателю где-то 15%. Ну, это маленькие европейские страны, но, скажем, Голландия там даже больше, около 20%. А, скажем, в таких крупных странах, как Соединенные Штаты, где-то от 4-6% ВВП, и это существенно, понятно, больше, чем в России, там ВВП больше 10 триллионов долларов, значит, там этот сектор, ну, существенно крупнее. И надо, тут важно что отметить. Когда вот сравнивают, допустим, российские НКО с зарубежными, говорят, ну, конечно, там, значит, в Америке, в Голландии они получают деньги правительства. Это вообще ничем не отличается от правительственных организаций. Это совсем не так. Угу. Дело в том, что там созданы очень, я бы сказал, сложные и цивилизованные способы взаимоотношений между некоммерческими организациями и государством. Если государство выделяет деньги, это не значит, что оно определяет, кому они будут выплачены. Значит, государство...
И за что?
И за что, тем более. И там, как сказать, оно их выделяет на конкурсной основе. Это независимым образом оценивается. И это... Сейчас в России тоже есть гранты. Вот, пожалуйста, президент 1,5 миллиарда рублей выделил, по-моему, в этом году, и в следующем году будет еще больше.
Да, там общественная палата
их делит. Значит, их делят не общественные палаты, их делят 6 организаций, которые, я бы сказал, менее представительные, чем общественная палата. В общественной палате все-таки есть разные люди. Это организации, ну, я не хочу о них сказать ничего специально плохого, но почти в советы почти всех из них входят какие-нибудь государственные чиновники или депутаты от правящей партии.
Ну, там все они... делят, это те, кто занимается этими фондами, это как бы люди, которые присутствуют в общественной палате.
Да,
ну, ты знаешь, что там довольно большие деньги выделены, именно делят между этими 6 организациями.
А они уже устраивают конкурсы для других, но там, надо сказать, улучшилась немножко ситуация по сравнению с первым грантом, который был выделен, по-моему, в 2005 году. А тогда просто эти списки были проверены в администрацию президента на предмет политической благонадежности получателей этих денег. Сейчас процедура более культурная, то есть действительно сами эти организации без участия напрямую спецслужб и администрации президента выделяют эти деньги. В то же время организации по-настоящему, ну, те, которые считаются оппозиционными, те, которые представляют угрозу для власти, и те, которые выполняют одну из важнейших функций НКО.
Власть думает, что они представляют угрозу.
Те, кто выполняют одну из просто важнейших функций НКО, контроль за властью, а это, ну, просто по определению одна из важнейших, основных, базовых функций. Вот именно им труднее всего получить доступ к этим деньгам.
Сергей, вопрос вот какой. Вот одна из, например, таких организаций, которая существовала и продолжает существовать, несмотря на довольно жесткий прессинг, ну, возьмем, например, там, я не знаю, комитет солдатских матерей, да? И человек абстрактный может сколько угодно считать, что они никому, извините, нафиг не нужны, до тех пор, пока не выясняется, что его ребенок в армии подвергается издевательствам и существует угроза для здоровья и жизни. Тогда начинается ау, где у нас солдатские мамы, да? Но, тем не менее, когда пошла война с некоммерческими организациями в России, у меня сложилось такое впечатление, может, конечно, я слишком много читаю пейджер, вот, что это прошло под приветственные ату их. Насколько это так?
Тут очень сложный вопрос. Дело в том, что, как сказать, когда вот мы спрашиваем людей, ну, допустим, к чему больше всего привязывались власти? К иностранному финансированию.
Угу.
Значит, вот это было, именно в связи с этим начали говорить о том, что эти люди, значит, находятся на зарплате у ЦРУ и, значит, ведут здесь подрывную деятельность.
Я хотел бы подчеркнуть, что как-то нам немножко развести нужно. Это то, что было в 90-е годы, и то, что является прямым, как бы, поводом для нашей программы, и с другой стороны, тот период, который наступил после 90-х, который, так сказать, ну, было какое-то время назад очень модно, значит, поругивать, критиковать и, так сказать, называть их лихими 90-ми, значит, как раз в это время изменилась ситуация с неправительственными организациями, как-то надо было бы, мне кажется, это подчеркнуть.
Да, Евгений Григорьевич,
какой-то водораздел.
Более того, именно поэтому поэтому именно в связи с этим я и подняла эту тему. Потому что, ну что получать? Плохо помогли в 90-е? Потому что, наверное, ведь это не так?
Попробую объяснить. Значит, смотрите, солдатские матери, это как раз вот комитет солдатских матерей, это пример успешной помощи. Дело в том, что, надо сказать, несмотря на то, что вся эта помощь была, делалась действительно с реальной целью, значит, помочь гражданам, и это можно посмотреть на другие страны, как это делается. Эти организации имеют абсолютно единые стандарты, Россия здесь не исключение. Тем не менее, не всегда эти организации угадывали, кому надо помогать. Скажем, женские организации в России не так сильны, как во многих других странах, это связано просто с менталитетом российского населения, российских женщин. У нас феминизм, так сказать, не так развит. В то же время солдатские матери – это то, с чем угадали. Им помогали, и это было востребовано, потому что это была реальная проблема каждого человека, вот, значит, своего ребенка.
Практически каждой семьи, да?
Да, значит, в то же время, когда стал, значит, вот пошел этот накат на НКО, мы спрашивали уже, значит, людей там в 2006-2007 году, как они относятся, скажем, к иностранному финансированию. Люди говорили, что это не важно. Самое главное...
Лишь
бы дело делали, конечно. И «Солдатские матери» – это одна из организаций, которая имеет самый высокий уровень доверия, кредит доверия в российском обществе. Он, может быть, немножко меньше, чем ветеранские организации, но, тем не менее, один из самых высоких. У них хорошая действительно репутация.
И все-таки, можно ли на сегодняшний день, там, я не знаю, собрать или вычислить, или систематизировать количество людей, которым помогли некоммерческие организации в 90-е годы?
Ну, тут, видите ли, считать это очень трудно. Можно привести какие-то интересные примеры. Ну, например, возьмем не самый масштабный, не самый крупный проект. Джордж Сорос осуществлял такую программу, она называлась Translation Project, проект перевода иностранной гуманитарной литературы на русский язык. Угу. Там было переведено приблизительно 200 книг. И в общей сложности на эту программу были потрачены небольшие деньги, ну, 3-5 миллионов долларов. Для сравнения, общий бюджет Сороса, то, что он потратил в России, по самым скромным оценкам составляет...
Через институт открытое общество.
Да. По самым скромным оценкам, это примерно 700 миллионов долларов. То есть, эта программа небольшая. Тем не менее, если вы откроете программу любого курса в любом российском университете, в том числе вот сейчас создаются вот эти федеральные университеты крупные, программу любого курса по экономике, по социологии, по истории, вы обязательно найдете там книги, которые были переведены именно тогда. И мало того, многие самые лучшие программы и как бы самые квалифицированные доноры старались, и у них во многом получилось обеспечить не только текущую помощь, а оставить какие-то работающие структуры. В частности, вот в рамках этого проекта его возглавлял такой Александр Яковлевич Эльвергант. Они создали, помогли появиться независимым маленьким издательствам, которые могут, умеют с такими вещами работать. И сейчас эти издательства действуют уже и зарабатывая на рынке, и получая гранты от первых появившихся и фондов частных российских компаний, например, Норильский никель, много денег тратит на это. И первые, вот самые первые сейчас появляются фонды отдельных предпринимателей, людей, которые отошли уже от дел и хотят как-то запечатлеть свое имя в вечности и передать какие-то деньги на благотворительность. Ну вот самый известный пример – это фонд «Династия» Дмитрия Борисовича Зимина, который основатель Билайна. Он 10 миллионов долларов в год тратит на поддержку, в частности, вот перевода книг. Но начата и инфраструктура была создана именно тогда.
Не только перевод книг, это еще и отыскание, значит, одаренных молодых людей, которые могут занять важное место в науке. Это стипендии, это такая очень серьезная общественная деятельность, проведение олимпиад, там лагерей, там и так далее, и тому подобное.
Распространение колоссальная книг, работа. Распространение книг через библиотеки, значит, в частности, были просто спасены российские толстые журналы. Сорос выкупал, по-моему, 1300 экземпляров примерно 10 журналов и рассылал их по библиотекам. Он помогал тем самым и журналам, и помогал библиотекам, людям, значит, в этих далеких маленьких библиотеках получить доступ хоть к современной литературе, конечно.
Да. Но я должен сказать, что я тоже являюсь президентом такой некоммерческой организации, фонд «Либеральная миссия». Угу. Я, так сказать, мы тоже занимаемся переводом и распространением книг. Мы рассылаем во все регионы по библиотекам, и по университетам, ну, много не можем, но все-таки довольно прилично, а источники средств – это наши бизнесмены, в том числе и Дмитрий Борисович Зимин, ну, который выделяет деньги из своего фонда, который занимается естественными науками, немножко выделяет для неестественных, то есть для общественных, гуманитарных. Это слова, которые принадлежат Георгию Ивановичу Петровскому, бывшему ректору Московского государственного университета. Угу. Вот он это так разделял, но не важно. Важно то, что, скажем, Дмитрий Борисович помогает нам тоже. А кроме этого, я бы хотел сказать и о той работе, которую делал Михаил Борисович Ходорковский. Это да. Был фонд «Открытая Россия», который выполнял целый ряд очень важных проектов, и которые все умерли, к сожалению, потому что как бы марка «Открытая Россия» это было подобно каиновой печати. Значит, с ними вообще нельзя было иметь дело.
При том, что и на даже... сегодняшний день, извините, Евгений Григорьевич, все время говорят о необходимости той деятельности, которую реально осуществляла «Открытая Россия». Ну, вот... Будь то компьютеры в школы, да?
Да. Ну, я так думаю, что в значительной степени то обстоятельство, что государство стало выделять деньги на поддержку неправительственных организаций, кстати, по-моему, в прошлом году впервые определенная поддержка была оказана таким организациям, как Московская Хельсинская группа, имя «Мариал». Ну, там было, в общем, довольно скромные суммы, а существенно более большие суммы были переданы нашим. Они же тоже неправительственные, некоммерческие, во всяком случае, так сказать, организации. Да, но дело не в этом. Дело в том, что сама по себе эта идея, она была под... хотя и без большой, может быть, охоты, но подхвачено, так сказать, из рук тех людей, которые, так сказать, не прибегали к помощи государства. Но я хочу сказать, что такая организация, как, скажем, «Мемориал», она в значительной степени опирается вообще уже и на членские взносы, и она обладает умением как бы проводить свои акции с очень скромными средствами за счет использования работы большого числа волонтеров. И то же самое это касается Московской Хельсинской группы и других организаций, ну, наиболее видных. Поэтому, так сказать, они тоже умеют, так сказать, вести дело.
Евгений, тут надо сказать, я бы попробовал определить вот нынешнюю позицию российского государства примерно так. С одной стороны, пока было четко, ясно дан такой сигнал, что если вы чем-то нас всерьез будете не устраивать, то мы вас уничтожим. Это было продемонстрировано и с «Открытой Россией», и, скажем, с фондом «Образованные медиа» Манана Асламазян, который был уничтожен, как сейчас доказал Конституционный суд, абсолютно несостоятельным поводу. В то же время тем людям, которые готовы сотрудничать, причем они тоже, я бы сказал, делятся на две части. Есть просто чисто имитационные структуры, ну, типа наших. А есть старые действующие организации,
которые... Наших имеется в виду в кавычках.
В кавычках, да, конечно. Понимаю. Значит, те старые организации, которые как-то готовы сотрудничать, вот для них гранты, вот для них, значит, приглашают их руководителей в общественную палату и так далее. То есть создаются одновременно, показывается и отрицательный, например, что с вами будет, если вы не будете с нами сотрудничать. И создаются стимулы для того, чтобы люди были заинтересованы в этом сотрудничестве. Поддерживали равновесие в каком-то смысле?
Ну, я бы сказал, что здесь, вот, мне кажется, важно заметить одну обстоятельство, что, в принципе, НКО всегда были на подозрении у государства. Я думаю, что это понятно, если это как бы инструменты общественного контроля, которого нам, кстати, так не хватает для борьбы с коррупцией, для обеспечения независимости суда и так далее и тому подобное. Ну, тем не менее, это, так сказать, так же, как КГБ в свое время пасло старые некоммерческие организации, общественные организации также, но продолжается это делать и сейчас.
Да,
и в значительной степени поворот в отношении к НКО, он обусловлен, так сказать, этим вниманием. И я должен сказать, что с самого начала, так сказать, ну, с тех пор, как пришел к власти Владимир Владимирович Путин, мы, так сказать, ощутили поворот в политике в отношении неправительственных организаций, просто, наверное, не сразу дошли руки, но я помню, где-то еще в 2002 году там проходили, там это в президент-отеле проходили такие общественные дискуссии, и там в одной из таких дискуссий, которая предваряла собрание первого гражданского форума, куда должны были собраться общественные гражданские организации, Валерий Федоров, нынешний, по-моему, генеральный директор ВЦИОМа, он сменил там на посту руководителя Юрия Александровича Леваду, причем очень скоро после того, как этот гражданский форум состоялся, значит, он высказал такую мысль, что вообще-то есть старые гражданские организации, которые воевали с государством. Угу. Ну, они уже устарели, они, их деятельность не нужна. А теперь нужно собирать на гражданский форум новые общественные организации. Ну, знаете, те, которые вносят положительный вклад, помогают государству. Значит, это там, может быть, это и общество пчеловодов, может быть, это общество филателистов, но не нужно таких организаций, которые занимаются политикой. Значит, вот это уже вызывает определенные подозрения. Я тогда возразил, сказал, что если вы по такому принципу будете отбирать общественные организации, вы будете относиться к ним как к приводным ремням, они перестанут, они потеряют статус общественных вот этих гражданских институтов или неправительственных организаций, они не смогут выполнять свои функции.
Евгений Ильич, ну тут надо сказать, что думать о том, что вот может быть такие две разные политики по отношению к разным некоммерческим организациям невозможно, если видеть, что происходит, так сказать, в реальности, в регионах. Когда в России показывают, когда в Москве закрывают какую-нибудь крупную организацию, которая защищает политические права или, скажем, помогает независимой журналистике, в регионах происходит что-нибудь вроде выселения маленькой какой-нибудь организации, которая помогает глухим или слепым детям, из помещения в центре города, потому что, значит, там
подняли это помещение кому-то еще понадобилось.
В 10 раз ставки, и даже, причем их поднимают настолько, что даже коммерческие банки, значит, не хотят арендовать эту площадь, но некоммерческая организация теряет возможность работать. А в то же время, скажем, организации, которые каким-то образом мешают государству, ну вот, например, так, значит, у организации, значит, есть государственный детский дом, который делает из глухих детей средств рефризировщиков такого-то разряда. Угу. Значит, появляется рядом какой-нибудь частный, существующий на деньги родителей этих детей, другой детский дом, который этих детей адаптирует, и уже там в 5 класс они могут идти в обычную школу. Угу. Значит, к ним приходит администрация и говорит, ну, ребят, ну, вы же понимаете, у нас тут штат, значит, там должно быть минимум столько детей. Значит, вы у нас, вы конкуренты. Значит, мы будем, они откровенно говорят, мы будем с вами воевать, потому что вы нам мешаете. И это прямое следствие того, что в Москве начинают бороться с какими-нибудь старыми, значит, организациями или наследниками диссидентов. Это здесь есть прямая связь.
Угу. А вот я поэтому хочу вот еще как раз поговорить о разграничении политической и неполитической деятельности. По определению, гражданские организации, даже если они ориентированы на защиту прав граждан и на общественный контроль, они не являются политическими организациями. Это как бы у всех у них написано в уставах, они... В каком смысле?
Они могут влиять на власть, но они никогда не ставят перед собой цель завоевать эту власть. Это принципиальная разница.
Значит, политическая организация та, которая борется за то, чтобы получить власть. Это вообще-то легальная деятельность.
Да, это как бы вне сектора. А вот внутри сектора есть люди, которые занимаются каким-то лоббированием, скажем, интересов какой-то ущемленной социальной группы и так далее. Но эти люди никогда не хотят сами стать этой властью. И это, здесь есть существенная разница.
Скажите, пожалуйста, какие можно, скажем так, подводя уже итоги, наша передача близится к финалу, какие можно сделать выводы о том, что дали России некоммерческие, неправительственные организации 90-х годов? Это очень простой вопрос, да?
Вопрос простой, в то же время очень сложный. Я бы несколько важных моментов здесь отметил. Во-первых, некоммерческие организации, как я уже говорил, они во многом привнесли, так сказать, новую организационную культуру, значит, в Россию. Они помогли создать какие-то более эффективные структуры, в частности, которые используются даже государством. Часто, скажем, вот государство выделяет деньги на социальную рекламу. Оно знает, что если это будет делать, значит, какой-то департамент в министерстве, то просто половина денег будут украдены, другая половина будет использована, но предельно неэффективно. Альтернативный способ – это отдать в некоммерческую организацию. Они знают, что она из этих денег выжмет вот максимум, все, что можно.
Вот мне когда-то спрашивали, почему монахи из монастырей работают при монастырских хозяйствах с эффективностью в 10 раз превышающих, скажем, крестьян или там колхозников, или там членов акционерных обществ, которые на их месте появились. Это очень интересно. Это специальная мотивация. Особая мотивация, которая пробуждена не материальными интересами, а какими-то другими. Не хлебом единым жив человек, и так сказать, есть большое количество людей, я думаю, чтобы в конце концов все люди, ну, с разным потенциалом, которые просто хотят заниматься добрыми делами и, так сказать, оказывать обществу какие-то услуги своим гражданам и так далее. В нашем мире, который испорчен этим социальным цинизмом сверху донизу, и когда каждый думает про то, что все остальные сволочи, гады, и только думают, как что-то украсть, и тем самым оправдывает свое поведение, которое тоже, так сказать, подчиняется законам этого социального цинизма, подумать о том, что есть люди, которые другого свойства, ну, в общем, как-то самому себе делается стыдно. Я уже как-то говорил, что вообще цивилизация основана на таких чувствах, как стыд и вина. И если вы не чувствуете этого никогда, значит, у вас нет совести. А люди, которые работают в большинство, и они, там разные случаи, и иногда бывает так, что, скажем, наши спецслужбы тоже правы, что ради этих самых денег там шакалят около посольств. Я использую терминологию нашего
экс-президента,
да, вот, но кроме этого, есть другие люди, и их большинство. Например, такие, как Людмила Михайловна Алексеева, которая известна всей стране, которая, по-моему, просто святая женщина. Она, кстати говоря, была в московской хельсинской группе в первом составе. В первом составе, с самого начала. Вместе с Александром Гинзбургом, Юрием Орловым и многим другим известным все эти годы правозащитником. Или Арсений Борисович Рогинский, сопредседатель мемориала и так далее. Это люди, которые с ними общаться, это просто удовольствие, потому что у вас никогда не возникает мысли, вот, что там есть какая-то задняя мысль, какой-то интерес, какой-то другой, кроме общественного. И таких людей много. Они их объединяют. И это, так сказать, почувствовали люди как раз в 90-е годы. Вот ты спрашиваешь, что они такое сделали? Вот ощущение. Пускай их немного, этих людей. Но тем не менее, я так полагаю, несколько десятков тысяч волонтеров.
Какая совесть?
Да. Волонтеров – это значит человек, который выполняет какие-то гражданские обязанности.
Бесплатно.
Не бесплатно. Бесплатно.
Их много больше, чем сотни тысяч, может, даже миллионы.
Вот. Ну, плохо, я не знаю, у вас в докладе какие цифры там были, я помню, названы, сколько у нас, какая доля населения, что ли,
трудно оценивать, но это, может быть, там, может быть, 3 миллиона, может быть, 5 миллионов. Это, конечно, в Америке волонтеры почти все население, там, по крайней мере, больше 70%. В России это, конечно, меньше, но это, кстати, это много людей.
Самые главные, самые такие вот в этом смысле передовые страны – это скандинавские. Там,
конечно.
Ну, действительно, поголовно практически все население занимается какой-то деятельностью такой.
На благо общества.
На благо общества и для защиты своих собственных интересов. Ты сама говорила, что возникают такие ситуации. Говорят, это меня не касается. Это не касается,
а потом... А вдруг коснулось, и все.
А все, некуда деться. Вот для этого такие организации существуют. Есть куда пойти. Ты можешь пойти к солдатским матерям. Можешь пойти в такую организацию «Общественный вердикт», которая, если тебя побили милиционеры, они могут составить тебе все документы, ты можешь предъявить, так сказать, обвинение. построенные грамотно и так далее. Но есть масса таких организаций.
И что еще важно отметить, что помимо вот конкретной пользы, которую они приносят вот человеку, которого, значит, побила милиция, или маме, которая хочет помочь своему сыну не попасть в армию, где его искалечат, они создают еще, ну, как бы, вот доверие в обществе, оно создается именно через такие ассоциации. Доверие в российском обществе очень низкое. Оно было довольно там, и то по мировым меркам очень низким там в 91-м году, потом резко упало до 22 примерно процентов. Вот когда людей спрашивают, можно ли доверять окружающим, или надо к ним относиться с осторожностью. Только 22% населения России говорит, что к окружающим можно относиться, значит, с доверием. И эта цифра не меняется. Но постепенно, вот только такие организации, они могут вырастить это доверие в обществе, чтобы вы доверяли не только человеку, который похож на вас там по политическим взглядам, по социальным, а какому-то, ну вот скажем, в доме, сейчас жилищная реформа идет, там ТСЖ появляется и так далее. Вы должны взаимодействовать с людьми, которые отличаются от вас. Вот эти организации, они призваны объединять людей по какому-то одному признаку, при том, что по другим признакам они совсем разные.
Я напомню, что сегодня гость программы «90-е. Время надежды» Сергей Санович, студент и сотрудник лаборатории институционального анализа Высшей школы экономики. Говорили мы о неправительственных организациях 90-х годов. Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.